Глава вторая. Корни и ветви. Что вы, язычники, были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою. Послание к Ефесянам, 2 глава, 12-14 стих. Когда мы смотрим на жизнь и силу ранней церкви, очень важно увидеть, что ранняя церковь не возникла из ниоткуда. Это не был просто инцидент в истории. Также она не просто организовалась естественным путем. Это было запланировано. Церковь являлась частью Божьего плана для человечества еще с момента творения. На протяжении 2000 лет Бог готовил сцену для ее появления. И когда приблизилось время рождения церкви, Иисус объявил своим последователям: «Я создам церковь мою». Читайте об этом в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 стих. Третья глава послания к Ефесянам описывает церковь как тайну, которая была сокрыта от основания мира. Тайна церкви заключалась в следующем. У Бога был план, чтобы сделать язычников сонаследниками вместе с евреями, дав им возможность переживать все благословения Мессии Израиля. На протяжении эры Ветхого Завета Бог трудился через свой избранный народ евреев. Если бы вы были язычником и хотели знать истинного Бога, вам сначала нужно было бы стать евреем. Бог связал себя с евреями Вечным Заветом, и его заветные благословения были законным наследием для каждого верующего еврея. И все это время у Бога был секретный план. Его план состоял в том, чтобы через церковь привить верующих язычников в его завет, чтобы они тоже могли получить его благословение. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 по 19 стих, описывает это таким образом. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, были в то время без Мессии, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, в Мессии Иешуа, вы, бывшие некогда далеко, стали близки, дабы из двух, то есть евреев и язычников, создать в себе самом одного нового человека. Итак, вы, верующие язычники, уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым, то есть верующим евреям, и свои Богу». Вот как Бог видит церковь. Церковь – это Божий путь включения язычников в благословение завета с Израилем. Чтобы помочь нам увидеть церковь такой, как видит ее Он, Бог дает нам замечательную иллюстрацию – плодоносную маслину. Апостол Павел описывает это дерево в послании к римлянам в 11 главе. «Если корень свят, то и ветви. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины». Послание к римлянам, 11 глава, 16-17 стих. Этот отрывок описывает церковь как дерево, имеющее четыре различные части. Святой корень, природные ветви, отломленные ветви, дикая маслина, привитая. Обратите внимание на то, что обозначают эти четыре элемента. Во-первых, корни. Интересно то, что Бог выбрал маслину для этой иллюстрации. Если вы путешествовали по Ближнему Востоку и видели настоящие маслины, то первое, что вы, наверное, заметили, это корень. Корень маслины часто огромных размеров, и он совершенно непропорционален с деревом. Корень маслины также может быть очень древним. Несколько лет назад на острове Кипр мы с Линдой видели некоторые маслины, которые росли еще с тех пор, как Иисус ходил по земле. Из массивного древнего корня текут богатые соки, которые позволяют ветвям приносить обильный плод. В иллюстрации Павла корень церкви – это библейский иудаизм. Библейский иудаизм был религией Авраама, Моисея и Давида. Эта религия раскрыта в еврейских писаниях. Если вы откроете свои Библии на Евангелие от Матфея, то все, что будет слева от вас – это корни. Это 2000 лет подготовительного откровения, изливающееся Богом на Израиль, чтобы создать народ, через который он мог бы послать своего сына. Давайте еще раз определимся, что значит в образе маслины природные ветви, привитые ветви, корень и отсеченные ветви. Природные ветви – это мессианский иудаизм Нового Завета, привитые ветви – это верующие из язычников, корень – это библейский иудаизм, отсеченные ветви – раввинистический иудаизм. Природные ветви – это естественное продолжение корня. Эти корни представляют собой новозаветный мессианский иудаизм. Его представлял апостол Павел, а также Матфей, Марк, Лука, Иоанн, Иаков и Петр. Они не были баптистами, методистами или католиками. Они были мессианскими евреями, которые ходили в синагогу, поклонялись в храме, праздновали праздники. Они были евреями, которые знали Мессию Израиля, были более еврейскими, чем любые мессианские евреи сегодня. Исторические записи свидетельствуют о том, что еврейское сообщество принимало их, и они были частью иудаизма. Природные ветви не были незначительной частью Израиля. Многие из нас научены, что еврейский народ отверг своего Мессию. Это истина только частично. Многие из лидеров Израиля отвергли Мессию. Но обыкновенные люди приняли его с радостью. Основная причина, по которой еврейские лидеры преследовали церковь, состояла в том, что они были напуганы ее невероятной популярностью среди людей. Огромное число евреев уверовали. В Деяниях, в 21 главе, в 20 стихе, Иаков описывает ситуацию в Иерусалиме с торжествующей похвалой. «Смотрите, сколько тысяч евреев уверовало!» На греческом языке эта похвала звучит еще более впечатлительно. Там используется греческое слово «мириады», что значит «бесчисленное», «несметное» и обычно обозначавшее «десятки тысяч». Большое число священников и даже фарисеев уверовало. Судя по быстрому росту ранней Иерусалимской церкви, евреи первого столетия поначалу откликались на Евангелие даже больше, чем язычники, которым проповедовал Павел. Давайте теперь посмотрим на отломленные ветви. Отломленные ветви. Этот отрывок говорит нам, что некоторые из природных ветвей были отрезаны из-за неверия. Эти отломленные ветви представляют собой раввинистический иудаизм. Как природным ветвям, им все дерево принадлежало по праву. Как Израиль у Кадеш-Барнеа, они утратили свое благословение из-за неверия. Эти природные ветви напоминают маленького мальчика, который на вечеринке в честь своего дня рождения вел себя плохо и которого отправили в свою комнату. Все гости, язычники, продолжали играть и кушать угощения, но он уже не мог наслаждаться ими. Это его вечеринка. Она была запланирована для него. Он должен был быть в центре внимания, но он сам исключил себя. Послание к римлянам, 11 глава, уверяет нас, что такая ситуация временна. Однажды Бог привьет эти ветви опять к дереву, чтобы они насладились всеми обещанными Богом благословениями. Давайте посмотрим на дикую маслину. В конце концов, Бог взял ветвь от дикой маслины, язычников Гаим, и привил ее среди природных ветвей. Эта дикая маслина представляет собой языческую церковь, будет точнее сказать, церковь из язычников, которые стали сыновьями Авраама по вере и перестали быть классическими язычниками-идолопоклонниками. Павел говорит нам, что эта дикая маслина была раньше отчуждена от общества Израилева, чужда заветов обетования, не имела надежды и не знала Бога. Когда язычники полагают свою веру в Мессию Израиля, то Бог прививает их обратно к корню Израиля, чтобы они разделили все богатые благословения Божьего Завета. Бывшие некогда далеко стали близки кровью Мессии. Они стали согражданами святым и свои Богу. Как привитая ветвь, мы наслаждаемся всеми благословениями, приходящими от корня. Иисус сказал: «Спасение от иудеев». Знаете ли вы, что все доброе, что вы получаете от Бога, это результат того, что вы были привиты к еврейскому корню? Через евреев мы получили Писание, заветы и обетования. От евреев мы получили даже нашего Мессию Иисуса. От еврейского корня церковь черпает свою жизнь. В свете этого Павел предупреждает верующих из язычников: поймите, что не вы корень держите, но корень вас. Библейский иудаизм – это корень, от которого вы растете. Будучи привиты к этому корню, вы питаетесь соками маслины. Он кормит вас. Он питает вашу жизнь в Мессии. Бог хочет, чтобы вы черпали из этого корня всю жизнь, которую Он вкладывал туда на протяжении 2000 лет. Питающий вас сок корня не ограничен только лишь духовными благословениями. Он включает в себя мудрость Божью и приносит успех в каждую сферу жизни. В нем есть ключ к жизни, наполненный радостью и удовлетворением. Ключи к жизни, к здоровью и благополучию. Он даже содержит ключи к финансовому процветанию. Когда вы изучаете еврейскую историю, то обнаруживаете, что обычно у евреев была жизнь, полная благословений и процветания, которое церковь не могла постичь. В своей книге «Еврейский феномен» Стивен Силберг описывает невероятное процветание евреев Америки. Он отмечает, что большинство американских евреев прибыли туда в течение последних 2 поколений. Они были изгнаны преследованиями из Европы и прибыли на берега Америки, будучи бедными иммигрантами. И тем не менее, в течение 2 поколений евреи достигли уровня успеха, неведомого ни одной другой этнической группе. Силберг указывает на то, что хотя евреи составляют лишь 2% населения США, 20% профессоров в лидирующих университетах в этой стране – евреи. 25% людей, получивших Нобелевскую премию – евреи. 1/3 американских мультимиллионеров – евреи. 40% из верхушки списка самых богатых американцев – евреи. В списке всего 400 человек. 40% партнеров-основателей в лидирующих юридических фирмах Нью-Йорка и Вашингтона – евреи. И хотя не каждый еврей богат, средний доход евреев намного выше, чем у неевреев. Доктор Томас Совилл в своей книге «Этническая Америка» пишет: «Даже когда фактором не является возраст и уровень образования, евреи зарабатывают больше». Силберг комментирует: «Среди семей, главой которых является мужчина, имеющий 4 или более лет образования в колледже, возраста от 35 до 45 лет, у евреев все равно доходы на 75% больше». Успех евреев в Америке не является чем-то уникальным. Силберг далее показывает, что в любом обществе, где их продвижение не было намеренно блокируемо, евреи имели тенденцию становиться богатыми и влиятельными, в процентном соотношении превышая богатых и влиятельных людей среди местного населения. Как нам объяснить невероятный успех еврейского народа? Силберг приписывает экономический и социальный успех евреев комбинации факторов, связанных с еврейской религией и культурой. В своей книге Силберг описывает, как разные элементы иудаизма помогали принести евреям финансовый успех. Суть его книги в том, что и язычники могли бы переживать такой же успех, если бы они поступали так же. Интересно, что те принципы, которые описывает Силберг, это принципы, которые Бог предназначил для своей церкви. Этот невероятный уровень финансового успеха был частью наследия, данного Богом. Причины успеха евреев мы находим в тех принципах, которые Бог вложил в еврейский народ тысячи лет назад. Господь пообещал, что те, кто будут соблюдать наставления, которые Он дал еврейскому народу, будут успешны. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Итак, посвящение еврейского народа почитать эти истины принесло им успех, который пообещал Бог. Те принципы, которые Бог дал еврейскому народу, отделили его от всех других народов. Но те же самые принципы успеха были также частью наследия церкви. Библейский иудаизм был религией не только Авраама, Ицхака и Иакова, но также и Иисуса и апостолов. Апостол Павел писал, что библейский иудаизм был корнем, от которого церковь черпала свою силу. Чтобы понять, почему Бог изливал такие благословения на еврейский народ, нам нужно понять, почему Бог избрал евреев.